Здравствуйте, с вами Андрей Лыков и Центральная городская библиотека города Находки. Мы продолжаем разговор, посвященный нашему писательскому проекту «Мастер текста». Как вы знаете, у нас собралась компания увлеченных литературным творчеством людей, и два раза в месяц мы встречаемся, чтобы обсудить хитрости и приемы писательского мастерства. А еще пишем короткие произведения на случайную тему за строго ограниченное время. Это хорошая тренировка мозга плюс соревновательный азарт, который подливает в наш внутренний генератор креативности самого высокооктанового топлива. В этот раз нам под руку подвернулась книжка Стивена Кинга из серии «Темная башня». Это кто-то из читателей принес ее на бывший буккроссинг, а ныне книговорот. Открыв книжку в случайном месте и ткнув пальцем наугад, мы получили строку, в которой фигурировали такие слова «башня» и «человек в темном». Такое вот совпадение, учитывая название серии. Собственно, «Башня и человек в темном» и стали темой нашего занятия. В этот раз на создание литературного произведения я выделил 40 минут. Скоро покажу, что из этого получилось, а пока горстка прикладной теории для тех, кто пишет литературные произведения. Поговорим о локации. Под этим словом я подразумеваю не только местность, но и погоду, температуру воздуха, если это важно, и время суток. Понятно, что у писателя есть какая-то картинка в голове, и он в первую очередь пытается передать ее через действия героев и диалоги. И начисто забывает о локации. И получается так, что читатель представил себе знойный полдень, а оказывается, действие происходит зимней ночью под тусклой луной, а персонажи по колено утопают в снегу. Поэтому запоминаем, а лучше записываем. В каждой новой сцене хотя бы парой слов описать локацию. Причем описать не значит прямо вот описывать. Можно показать опосредованно. Например, герой щурится от солнца и постоянно вытирает со лба пот. Или кутается в пуховик и переминается с ноги на ногу. Думаю, вы поняли. Помните об этой маленькой хитрости и заметите, что ваш текст стал не просто лучше. Он из плоскости с набором букв превратился в объемную картинку. А еще локация может изменяться. Например, герои заболтались, а тем временем тени удлинились, а с моря потянуло прохладой. Или месяц померк, а густая чернота неба подсветилась на востоке серовато-розовым, а морозец стал покалывать еще ощутимее. И вот уже у нас трехмерная локация становится четырехмерной, а значит по-настоящему живой. Потому что жизнь – это не момент времени, а его этого времени – отрезок. Думаю, вы не раз читали произведения, в которые буквально падаешь и оказываешься в художественном мире, где можно потрогать каждую стену и ощутить прохладу бетона. Вдохнуть аромат сирени, смешанный с едва уловимыми запахами автомобильных выхлопов и раскаленного асфальта. А бывают такие книги, где ты вроде бы ползешь глазами по строкам, вымучивая страницу за страницей, а погружение так и не происходит. И вроде бы автор нам рассказал, что перед нами герои Маша и Петя, описал цвет глаз, волос и прочий антураж. Но картинка получается блеклая и плоская. И нам скучно, даже если там погоня, драка, яростная любовь и прочий экшен. В чем же дело? А в том, что в первом случае автор показал героев и локацию, а во втором он нам это рассказал, причем накинув неважных подробностей и упустив те, без которых просто никак. Это получается журналистика, а не литература. Так, ладно, с теорией заканчиваю, переходим к нашим художественным произведениям. Первая зарисовка называется «Башня грома». Автор – Тони Кипер. По просьбе автора, с вашего позволения, прочитаю ее я. Небольшая деревушка укрылась в тесном ущелье среди безжизненных гор. Несмотря на полуденный час, здесь царил ненастный полумрак. Ветер сдувал с ног и прижимал к земле одинокие деревья. Откуда-то издалека доносился раскатистый гром, а капли холодного дождя звонко бились о мутные стекла окон придорожного трактира. Внутри, в неровном свете пляшущего в камине огня, за столом в жирных пятнах сидел человек, укутанный в черный плащ, с надвинутым на глаза капюшоном. Прочие посетители обходили его стороной и как-то подозрительно косились в его сторону. Внезапно дверь распахнулась, и неистовый порыв ветра ворвался внутрь. Слабое пламя свечей на кованой люстре погасло сразу. Огонь же в камине не желал гаснуть без боя. И за тот краткий миг, когда его свет неровными бликами освещал трактир, люди увидели то, что теперь долгие годы не будет отпускать их в ночных кошмарах. Тень из ветра, дождя и грязи ворвалась внутрь и метнулась к закутанному в черное человеку. В тот же миг из его руки вырвалась вспышка пронзительного света, и на мгновение стены трактира будто бы куда-то испарились, а сами люди оказались посреди каменной безжизненной пустыни перед огромной башней, упиравшейся в грозовые тучи своим пиком. Затем все поглотили тьма и глубокая тишина. А потом все вернулось, как было. Трактир, свет свечей и камина. Вот только из окон лился солнечный свет, а в распахнутую дверь нежно задувал весенний ветерок. Посетители, будто окаменевшие статуи, боясь пошевелиться, только напуганно вращали глазами, забыв дышать. Один только трактирщик раздраженно продолжал натирать барную стойку и зло приговаривать. «Проклятый привратник громовой башни, ни житья, ни покоя. Чтоб ему пусто было, взял же за привычку у меня свои непогоды ловить, черт безрогий». А теперь Елена Миронюк прочитает свое стихотворение.
Людской поток многоноголикий в течение улиц несется дико, застыть утесом, скалою, башней, остаться в прошлом, в себе, вчерашнем, построить стены, не видеть лица и многодневно не жить, а сниться, смотреть вовнутрь, ища другого. Бог дышит в каждом, услышать Бога, взахлеб общаться и видеть свет. Но без другого ответов нет, спираль раздумий уйдет во тьму. Без диалога я не пойму, себя в себе не увижу. Вот словами нужно и через рот, и мысли лезут, и ночь, и день. В потоках света мелькает тень. Глаза закрою, за ширмой век, гроза героя, тень человек, обложки селфи самоповтором, там человек проступает в черном, когда напротив живого нет, зеркалим тени, приняв за свет, когда в другом отразится страшно, мы строим стены и сносит башни.
Если вас заинтересовало творчество авторов Тони Кипер и Елены Миронюк, ссылки на их странички я оставлю в самом посте. А еще попрошу поставить нашим творцам или творицам огромный лайк, ведь они большие умницы. А мы едем дальше, и завершающим произведением будет мой рассказ. Сразу скажу, что во время нашего занятия я не успел уложиться во мной уже назначенное время, и зарисовка вышла слишком сырой и тезисной. Поэтому позже я расширил ее и добавил красок. Так что времени эта история потребовала больше, чем было предусмотрено занятием. Редактированием я не занимался, у нас ведь экспресс-писательство, а поэтому текст немного сыроват. Но нам сейчас именно это и нужно. Я хочу, чтобы вы на слух определили те места, где требуется заменить слово или вставить уточняющую фразу. А я, в свою очередь, отредактирую его тем образом, который кажется правильным именно мне. И готовую версию рассказа прикреплю к посту. Итак, рассказ «Башня». Автор Андрей Лыков. Пришел в себя Тимофей от холода. Огляделся. Из его горла вырвался вопль ужаса. Небо серое, почти черное, а сам он погружен в воду, причем ноги дна не чувствуют. Сообразив, что стать утопленником ему не суждено, оранжевый спасательный жилет держит на поверхности вполне надежно, Тимофей осознал, что скоро умрет от переохлаждения. Потому что, несмотря на то, что на дворе лето, вода довольно прохладная. Он повертел головой, но взгляду зацепиться оказалось не за что. Водная гладь уходит до горизонта и растворяется в серой мгле. Стоял почти полный штиль, если не брать во внимание редкие ленивые волны, которые на несколько мгновений приподнимали невесомое человеческое тело и катились дальше. Одна из таких волн принесла белую дощечку. Тимофей неуклюже замахал руками, вспоминая подзабытые навыки плавания. В последний раз он плавал в 5 классе, когда ходил в бассейн. Но и тогда делал это не по собственному желанию и не с удовольствием, а в силу необходимости. Отец заявил, что каждый мужчина должен уметь плавать, и записал Тимофея в городской бассейн. В свою очередь суровая преподавательница плавания, ее имя в отличие от крашеных хной волос, начерто стерлась из памяти, одним взглядом заставляла учеников осваивать все эти кроли, брасы и баттерфляи. И все-таки мышечная память взяла свое. Тимофей быстро приблизился к дощечке и схватил обеими руками. Он еще не успел понять, что же это такое, а сердце уже бешено заколотилось. «Яхта!» – выкрикнул он, когда наконец вспомнил. Да, это обломок яхты, на которой Тимофей и трое его приятелей отправились на необитаемый остров в километрах в 100 от порта. Яхту они арендовали у дяди Тимофеева-однокурсника, с которым он продолжал поддерживать связь все 8 лет после окончания юрфака. Была ли яхта застрахована, он не помнил, хотя должен бы. Но вопрос ответственности за чужое имущество лучше оставить до лучших времен. А сейчас надо бы попытаться выжить. Чувствуя, как паника холодными пальцами начинает сдавливать сердце, Тимофей приказал себе мыслить рационально. Итак, он жив, и это хорошо. Но ненадолго, а это плохо. Хуже, чем провалиться в дачный сортир, мелькнуло странное сравнение, и он хрипло хихикнул. В общем, действовать надо скорее, пока руки и ноги не сковало судорогами. Между тем наверху просветлело, а восток даже осветился розовым. Собственно, именно по розовому пятну Тимофей сообразил, что это восток. Знание это не давало ничего, кроме того, что наступает день, а значит, должно стать хоть немного теплее. Но самое главное, скоро он сможет видеть дальше. Тимофей решил размяться, чтобы прогнать по сосудам кровь. И очень вовремя, потому что ноги, как оказалось, онемели настолько, что сначала даже отказывались слушаться. Пока он боролся с конечностями, солнце выбралось из-за горизонта и сразу же начало поджаривать голову. Зато теперь он увидел то, о чем мечтал. Маленький темный бугорок на юге. Земля. Остров или мыс, неважно. Главное – твердая поверхность. И Тимофей поплыл. Спасательный жилет отчаянно мешался и тормозил движение. Но снять его означало свести шансы выжить к минимуму. Под насмешливое вяканье чаек он работал руками, как заведенный. Несколько раз он терял сознание, но совсем ненадолго. Это было понятно потому, что земля оставалась на том же месте, что из-за мгновения до обморока. Невыносимо хотелось пить. Рот был полон соленой воды, и эта соль выжигала язык и небо. Когда солнце зависло в своей высшей точке, а на берегу уже можно было разглядеть песчаный пляж и нависающий над ним утес, последние силы оставили пловца. Изображение подернулось рябью и растеклось красным маревом. Очнулся Тимофей от попавшей в нос воды. Несколько раз судорожно чихнул. Из носа вылетели полдюжины сгустков зеленой слизи и остались покачиваться на маслянистой поверхности моря. Он уже было подумал, что отправился в мир иной, но переносица наполнилась такой болью, что никаких сомнений не осталось. Уж неизвестно, каким чудом, но он жив. Потому что такие мучения могут быть только в земной жизни. По крайней мере, ему хотелось в это верить. Суша между тем приблизилась, и приблизилась значительно. «Дайте мне стакан воды», – промелькнуло в голове, – «и я преодолею это расстояние за 20 минут. Правда, жилетом придется пожертвовать». Но воды никто не дал. Теряя последнюю надежду, Тимофей безвольно качался на волнах, удерживаемый оранжевым поплывком. На темном утесе, похожее на указующий перст, высится какое-то строение, возможно, маяк. Редкая растительность пожелтела от жары и теперь похожа на разбросанные по камням рыжие мочалки. «Или скальпы ведьм», – услужливо подсказал внутренний голос. Тимофей перевел взгляд ниже, и вдруг заметил на песчаном берегу фигуру, укутанную в темное. Этот наряд явно противоречил погоде. Хотя в памяти всплыли кадры из исламских стран, где вроде бы даже при большом пекле женщины ходят замотанными с ног до головы. И тоже в черном. Или в коричневом. Тут он утверждать бы не взялся. Да и какая нафиг исламская страна в Японском море? Тут кроме Кореи и, собственно, Японии ничего и нет. А корейцы вроде так не одеваются. Тимофей дважды бывал в Южной Корее и потому мог утверждать с уверенностью. Размышления на некоторое время помогли забыть об изнуряющем жжении ультрафиолета и жажде, но ненадолго. Он сглотнул пересохшим горлом и приготовился к смерти. Он смог бы это сделать, не будь мучения столь сильными. Тимофей тихо завыл. А между тем фигура на берегу взмахнула руками, и черная ткань стала медленно опускаться на песок. Тимофей не мог поверить глазам. Зачерпнул воды и плеснул себе в лицо. Кожу и глаза обожгло солью. Проморгавшись, он понял, что зрение стало гораздо острее. Теперь он отчетливо видит девушку. У ее ног темнеет комок материи, а на самой ей нет ничего, если не считать поблескивающей на шее цепочки. В голове шевельнулся образ Девы Марии, да только ничего непорочного в фигуре на берегу не было. Скорее наоборот. Не особенно соображая, что делает, Тимофей стянул через голову спасательный жилет, взмахнул руками и поплыл. Возможно, чуть быстрее, чем мог себе позволить, но он полностью утратил контроль над телом. Добрался до берега он даже быстрее, чем мог бы предположить. Тяжело дыша и отхаркиваясь, ватными ногами ступил на горячий песок. Над ним возвышался серый утес с непонятным строением сверху. С этого ракурса видна только остроконечная крыша. А недалеко от кромки воды из песка торчит обглоданная волнами коряга, на которую кто-то накинул рваный зеленый тент, теперь уже темно-коричневый от гниющих на нем остатков водорослей. И больше на берегу нет ни души. Ну вот и все. На этом наш литературный подкаст заканчивается, но скоро выйдет следующий. Следите за обновлениями ленты. С вами были Центральная городская библиотека города Находки и я, Андрей Лыков. Услышимся.